Напитай себя самого, свою семью и весь мир дом хлеба.
Что же собой представляет видение? Поскольку в прошлый раз мы заговорили, что видение для народа дает Бог через пастырей, учителей, пророков, евангелистов и апостолов, некоторые не до конца это поняли. Мы часто привыкли, что мы сами выбираем, например, что нам нравится. Есть много разных анкет. Стоит зайти в интернет, посмотреть любую церковь, и во многих больших церквях вы увидите фидбэк, как бы ответную реакцию, анкету, которая называется фидбэк. То есть каждый посетитель может заполнить. Мне эта песня нравилась, мне это не нравилось, эта музыка громко, мне не нравится, что это по-английски, мне не нравится этот человек, мне не нравится, что одна проповедь пасторская. И люди заполняют, и часто церковь, она выбирает, знаете, путь как? Знаете, как церковь выбирает часто, демократическое общество? Как оно выбирает путь? Это все равно, что вы воду вылили из ведра, и вода себе находит сама путь. Сама, где нет никакого сопротивления. Совершенно никакого сопротивления. Вода течет, сама выбирая себе путь ниже, 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 ниже. И практически мы, наконец, создаем то общество, где нет дискомфорта, где не надо стараться, не надо подтягиваться. Я какой пришел, такой и остаюсь годами и десятилетиями. Вот это мое эгоистичное человеческое видение и образ церкви, который бы я хотел ходить, в которую бы я хотел ходить. Чтобы церковь меня не напрягала ничем, ни проповедями, ни посланиями. Но сегодня только я вспоминал это слово, где написано: Слово Божье полезно. И расстановка этой пользы вот по приоритетам стоит следующим образом. Апостол Павел выстроил такую лесенку. Полезно для обличения. После слова обличения стоит исправление, то есть correction. Коррекция. Мы все нуждаемся в коррекции. Слово Божье, которое Бог посылает в нашу жизнь, оно всегда направлено на коррекцию нашего духовного зрения. И потому я сегодня решил рассмотреть это. Что же такое видение? Что значит иметь правильное видение? Имеешь ли ты конкретно правильное видение? Имеет ли данная церковь правильное видение? Видение – это взгляд на будущее. Правильное видение, если можно так выразиться, это видение в гармонии, в соответствии с Богом. Другими словами, если просто сказать, вижу ли я свое будущее таким, каким видит его Бог? Это очень интересный вопрос. Когда Бог дает пророческое слово, что это значит? Значит ли это, что стоит что-то предпринимать или не стоит предпринимать, чтобы изменить будущее? Все равно Бог уже предвестил будущее. Все равно Бог уже сказал о моем будущем. Стоит ли вообще стараться? Какая основная цель слова от Бога или пророческого слова от Бога в нашу жизнь? Я помню такую интересную иллюстрацию, рассказывал один, наверное, летчик. Я сейчас не вспомню его имени. Он нарисовал такой образ, интересный. Это просто притча своего рода. Я повторю ее. Он говорит, что каждый из живущих на земле озадачен серьезным вопросом. Какую главную, основную миссию я должен выполнить? Если человек не выполняет своей основной миссии, он несчастен, он просто не удовлетворен. Что бы он ни делал, и люди себе как бы в качестве забавы придумывают разные занятия. Разные занятия. Например, важно ли иметь образование? О, несомненно. Может ли это быть целью? Да, это может быть целью. Хорошо, ты получил образование. В чем основной смысл того, что ты получаешь образование? Ну как в чем? Чтобы мне в жизни было легче, чтобы я зарабатывал хорошие средства, чтобы я имел любимую работу. Хорошо, что дальше? Ну, в смысле, что дальше? Это все. Я проживу жизнь, мне будет нравиться то, что я делаю, я буду иметь достаточно средств. Это все. Ну да, это все. Что еще люди придумывают? Ну, иметь хорошую семью, вырастить детей, иметь обеспеченную старость, чтобы у меня были дети на моем смертном одре, чтобы я не был одинок. Разумно? Очень даже разумно. Может это быть целью моей жизни? Несомненно, это должно быть целью моей жизни, целью всякого здравомыслящего человека. Родить детей, поднять детей. Это все? Наверное, все. Когда-то там цитировали мы советские фразы, помните? Что ты должен так жить, чтобы тебе потом не было больно за бесцельно прожитые годы. И не так звучали. Я помню даже время, когда проповедники эту фразу повторяли, постоянно везде повторяли, так она всем нравилась. Потом я встретился с Татьяной Бердышевой, которая прилетела из Санкт-Петербурга к нам в студию. Человек, который 13 лет преподавал в одном из университетов Санкт-Петербурга. 13 лет на кафедре преподавала научный атеизм. Человек свято верил, что тот путь, которым идет коммунистическая страна, это единственно светлый путь. Это озарение. Все страны повторяют то, что делает Советский Союз. Это модель райского будущего. И она говорит, я хорошо помню, когда стал у власти Михаил Сергеевич Горбачев, и когда вся эта большая машина начала разрушаться, распадаться по запчастям, когда начались откровенные передачи на телевидении, на радио, в прессе, когда люди стали выходить из своих нор и начинали задавать вопросы о бытии Бога, о существовании Бога, и когда открыто начали люди говорить, что Бог есть, оказывается, что в недрах русской души всегда была вера. Она говорит, я 6 лет не выходила из квартиры. Я была в депрессии. 6 лет. Я говорю, Татьяна, почему? Она говорит, да потому, что я всю свою сознательную жизнь посвятила этой цели. Просвещать сознание людей, выводить их из мрака религиозного на свет. И вдруг я поняла, что я большую часть своей жизни сознательной шла в неправильном направлении. Я впала в депрессию. Я думала, что я умру. Насколько человеку страшно, если прогнозы его будущего не верны. Вы помните Саула, который не знал, что случится с ним завтра? И Библия говорит, Бог не отвечал ему. В человеке начинается паника внутренняя. Он бежит к гадалке, чтобы узнать, что с ним будет завтра. Когда мы говорим о видении, мы говорим о чем-то очень-очень важном, что упорядочит твою жизнь, приведет ее в порядок. Человек перестает метаться, у него в жизни уходит страх. Он знает, что он должен делать завтра, послезавтра, через месяц, через год. А иначе я не представляю, как можно жить. Так вот этот... Мой знакомый приводит такую иллюстрацию. Он говорит, представь себе, что ты приходишь в себя, очнулся от того, что ты сидишь за штурвалом самолета. Реально, ты сидишь в кабине, ты один, и ты ведешь самолет. Он говорит, ты оглядываешься по сторонам, ты смотришь в салон, в кабину, никого нет, ни одной живой души, ты один. Ты понимаешь, что ты не знаешь совершенно ничего, ни одной кнопки. Ты не понимаешь, как посадить эту машину. Тебе начинает колотить просто от сознания того, что произошло вообще, как я здесь оказался, что мне делать сейчас, как мне себя вести. Ты нажимаешь все кнопки, оно ничего не помогает, оно ничего не работает. Ты пытаешься выйти на связь с кем-то, кто бы тебя проинструктировал, как посадить эту машину, у тебя ничего не получается. Потом ты смотришь в окно из этого самолета, ты видишь, что справа и слева летят такие же самолеты. И там такие же испуганные люди, которые показывают, помогите мне посадить эту машину. И ты в таком потрясении, ты понимаешь, что это глобальная трагедия, национальная. Что люди никто не знает, и никто один другому помочь не может. Какой выход? То есть практически мы все обречены, потому что тот, кто создал эту машину, его нет рядом, и ты не знаешь, что делать. И он говорит, и вдруг
ты обнаруживаешь справочник. Ты обнаруживаешь справочник, просто книгу по эксплуатации данной машины.
Ты понимаешь, что здесь есть конкретная, четкая инструкция, как сохранить свою жизнь, как следовать шаг за шагом всему указанному в этой книге. Ты понимаешь, что это твой шанс спасения. С какой жадностью ты хватаешься за эту книгу. Ты понимаешь, что это ответ, это единственный ответ, который спасет твою жизнь. Вот это есть Библия. Вот это есть Слово Божье. Может быть, даже не Библия, но Слово Божье, которое направит нас в нашем хаотичном мире, когда мы не можем спросить даже совета один у другого. Что будет завтра? Где мы все окажемся? Мы сегодня пассивны только потому, что нам ничего не угрожает. Мы все еще не очнулись. Мы все еще не пришли в реальность того, что происходит даже в нашем городе Сакраменто. Мы все еще спим. Мы все еще в спячке. Нам говорят, нам голоса доносятся, как после операции, после наркоза. Ты что-то различаешь. Тебе говорят, что что-то страшное происходит вокруг. Что-то произойдет в ближайшем будущем, что-то очень страшное грядет на эту страну. Со всех сторон раздаются эти голоса, но мы еще не проснулись. Мы еще не поняли трагичности нашего положения, мы еще не поняли. Очень скоро придет день, когда проснутся все. Все проснутся, и тогда будет самой большой ценностью человек, знающий путь. Вот тогда самой большой ценностью, как пророк говорит, 7 человек ухватятся за полу Иудея, за одежду Иудея, потому что этот человек знает путь. Кто знает путь? Что нам делать, когда ребенок попадает в госпиталь, и он лежит под аппаратами? Когда, как мы молились здесь за эту маму, ситуация выходит из-под контроля, когда ты не знаешь, у кого спросить пути, как сориентироваться в ситуации? Важно ли, чтобы человек знал путь? Очень важно. Послание Петра, я хочу прочесть вам и показать, насколько точно апостол Петр показывает состояние человека, который не знает пути. Я хочу, чтобы это просто сверлило твое сознание весь этот следующий час. Знаю ли я путь? Знает ли Бог путь для меня? Имеет ли путь эта церковь? Куда мы вообще идем? Потому мы раздали анкету, чтобы вы сами молитвенно посидели и подумали, куда мы пришли за эти 10 месяцев, куда мы придем в очередные 10 месяцев. Чтобы вы серьезно задали себе вопрос. Я живу в Соединенных Штатах 17 лет. Я еще 17 лет проживу, если проживу. Что я сделал за эти 17 лет? Что я сделаю в последующие 17 лет? А жизнь проходит так быстро. Так быстро проходит жизнь. Течет ли моя жизнь так, как вода, путем наименьшего сопротивления или путем конкретной задачи, которую ставит передо мной Бог? И я не боюсь преодолевать никакие обстоятельства. Я вообще ничего не боюсь. Я только мечтаю угодить Господину и сделать то, что должен сделать. Часто я думал, что эти проповеди, которые я сейчас говорю, они направлены исключительно для миссионеров. Исключительно для отдельных, призванных, ярких людей, которые на моих семинарах, на моих конференциях выходили вперед. Бог касался их сердца, остальной зал смотрел и думал, да, да это вот может быть, кто-то из них избран здесь. И большая, основная масса людей оставалась хладнокровной. Это страшно, это просто страшно. Так вот, в послании Петра здесь написано так. Это очень интересный текст. Вторая глава, второго послания апостола Петра. С 9 стиха. «Конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать, то есть хранить беззаконников, ко дню суда для наказания. Это делает Господь». И дальше интересно, а более всего тех беззаконников, которые идут вслед, обратите внимание, или даже обведите это, идут вслед скверных похотей, плоти,
презирают начальство, дерзкие, своевольные, и не страшатся злословить высших. То есть, кто такой грешник? Грешник – это человек, не знающий пути. А если ему и открывался этот путь, он оставил этот путь сознательно. Чем же занимается грешник? Он же занимается чем-то, он же что-то делает, он же просыпается утром, он идет на работу, как и мы. Как он живет, грешник? Как он тратит себя? Как расточает себя грешник, в отличие от праведника? Его направляют похоти. Он идет вслед похоти. Верующий человек, в отличие от грешника, идет в ответ на поставленную задачу. Ему ясна цель. Человеку поставлена задача, и он идет, чтобы выполнить эту задачу. Угодить Господу и быть с Господом. То есть верующего человека основное знаменательное отличие – это послушание в ответ на данное задание. Чем занимается грешник? А он идет вслед похотей. Слушайте, когда Петр написал похоти, не думайте, что это все грехи как бы такого сексуального характера, что это просто развратники. Похоти, они везде. Похоти в деньгах, в материализме. Люди могут начинать бизнес, люди могут делать разные вещи, даже служение начинать, исключительно идя вслед похотей. Люди идут вслед похоти. Это страстное плотское желание чего-то. Люди питают свой эгоизм и потому делают те или иные вещи. Идут вслед похоти. То есть я сейчас пытаюсь, братья и сестры, ответить на один вопрос. Как мы проводим время? Чем мы занимаемся вообще? Мы же здоровые умственно люди. Как мы проводим наше время? Каковы задачи стоят перед нами? Знаем ли мы наше будущее? Или мы просто живем? Просто живем! Идем вслед похотей. Но мы куда-то идем однозначно. Жизнь и время нас вынуждает как-то проводить время и что-то делать. С кем-то дружить. Люди идут вслед похотей. 12 стих. Они, эти люди, как бессловесные животные, водимые природою. Они тоже водимы. Их тоже кто-то ведет. Это инстинкты. Исключительно инстинкт. Человека ведет инстинкт. Рожденные на уловление и истребление, злословие то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. 14 стих. «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха, они прельщают неутвержденные души». 15 стих. «Оставивши прямой путь». Я верю Писанию абсолютно. Я верю, что Петр писал пророчески по диктовку Духа Святого. Господь видит ситуацию следующим образом. «Люди, оставивши прямой путь». Прямой путь – это не так, как вода выбирает. Прямой путь – это конкретно определенная задача, это миссия, это то, что должен делать человек, прямой путь. Люди, оставившие прямой путь, заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова. Опять они идут по следам наименьшего сопротивления. Валаам поставлен в пример. Вместо прямого пути, что Бог сказал Валааму, благословляя Израиля, он повелся на деньги. Это путь наименьшего сопротивления. Может быть, заплатят, может быть, как-то выкручусь, что-то будет. Люди так сегодня живут, если они не знают прямого пути или если они оставили прямой путь. 17 стих. Это безводные источники, облака и мгла, гонимые бурею. Их направляет буря. Это облака, гонимые бурей. Это, как Павел говорит, мы, отдавшись волнам, носились в море. Но так живет человек, у которого нет цели. Потому христианин, у которого нет цели, это что-то вообще страшное. Это на самом деле страшное и непредсказуемое. Человек, у которого нет цели. Здесь 4 раза говорится, идут вслед похотей. Они водимы природою. Это люди, оставившие прямой путь и заблудившиеся. Это облака, гонимые бурею. Ты не знаешь, куда тебя понесет завтра, потому что ты зависим не от якоря, ты зависим от бури. Куда понесет, туда понесет. Занесет эту эмиграцию куда-то. Все поедут, я поеду. У тебя нет определенной цели, которую Бог хочет, чтобы имела церковь, чтобы она выполнила эту задачу, имел конкретно определенный человек. О, я молюсь, потому что мы переходим к другому этапу в наших отношениях. Мы приходим к конкретным задачам, которые Бог ставит перед церковью. Евреям 11 глава. Время быстро-быстро бежит, а еще хочется много успеть сказать. Евреям 11 глава, послание к Евреям 11 глава, 8 стих. «Верою Авраам повиновался», то есть послушался, был послушным, «повиновался призванию», то есть Бог его пригласил, он получил слово, он получил задание идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Это интересное состояние человека, который согласен идти за Богом, когда Бог призывает его. Призвание – это глубокое, острое внутреннее чувство, что Бог призывает тебя на работу. Господин, который вышел на торжище в 11 часу ночи, он приглашал людей на работу. Они не знали, на какую работу. Они не знали, что они должны были делать. Им не важно, какая работа. Им важно, что их пригласили. И что следовать будет, они получат. Они вышли на работу, потому что они хотят результата, вернуться домой с деньгами. Вы понимаете, о чем я говорю? Человек, которого Бог приглашает, он должен сказать «да». Даже Авраам, который сказал «да». Я повинуюсь призванию идти. А куда идти? Неважно, ты выходи. Ты выходи, я тебе укажу путь. Это самая большая загвоздка, где застряли многие люди, которые давно бы имели сильное служение. Люди хотят детальной раскладки. Они хотят все просчитать. А вопрос состоит просто в послушании. Если человек послушен, он говорит: «Господь, я тебе доверяюсь, я согласен, бери меня на работу». Вот тогда такой человек, даже не зная, куда идет, он выходит, и Бог направляет его путь. Бог направляет путь такого человека. Потому если Бог кого-то приглашает, человек должен откликнуться на призвание, на призыв, на приглашение. Мы не можем говорить о послушании, прежде чем Бог дает конкретное задание. Как знать, я уже это говорил, как знать, мой сын послушен или не послушен, прежде нежели я дам ему задание. И он должен отреагировать на данное задание. Как знать, послушен ли Александр? Как знать? Бог дает задание. Бог дает задание. Бог говорит в сердце. И если человек послушен, замечайте, братья мои драгоценные, сестры. Я в прошлый раз говорил, и некоторые это как бы замечают. Я сказал такую фразу, она резкая, да, я сказал, что нам не нужны идеи, нам нужно послушание. Так я же себя имел в виду. Сразу все думают, что он имел в виду нас. Я же точно такой Моисей, точно такой же служитель. Не нужны идеи Богу. Богу нужны служители, послушные. Библия говорит, что Моисей был верен Богу во всем доме его. Верен, что Бог, что Моисей приходил к Богу с идеями. Слушай, может, храм построим, а? Сори, не понравилась тебе моя идея. А как насчет этого? Давай пойдем вот налево сейчас или вправо. Вообще, такой человек выглядит очень странно. Он не приглашен в советники. Его не пригласили, чтобы он был идеологом, который дает идеи. Все, что надо, послушание. Бог показал Моисею скинию на горе. Сказал: смотри, сделай все в точности так, как ты видел на горе. Ценность Моисея как служителя в безоговорочном, точном послушании и следованию задачи, которую поставил Бог. Ценность служителя не в идеях. Давайте сейчас, мы, вот заметьте, мы особенно русские люди, у нас столько идей. только не знаем, куда их продавать, эти идеи. Никто не покупает эти идеи. Вот у нас столько идей, как что-то сделать. А нужны просто люди, которые принимают Божье веление и соглашаются его исполнять. В этом ценность служителя, в этом основная характеристика служителя. Если это слово от Бога, не надо к нему добавлять и убавлять. В этом большая ответственность служителя, который сам неправильно сделает и других научит. Такой человек малейшим наречется в Царстве Божьем. Не надо мои идеи. Надо точное слово от Бога и абсолютное послушание этому слову. Нам результат обеспечен. Нам обеспечено благословение. Мы увидим благословение. Мы увидим рост коллективный. Не надо идеи. Я не боюсь за это слово. Надо послушание слову, которое приходит от Бога. Я говорю, я буду делать это слово, как ты сказал, Господь. И вообще, вы знаете, вот смотрите, я одну характерную особенность покажу, почему верующие люди многие недовольны. Вы понимаете, что Израиль выходил из Египта с большим энтузиазмом? Им вообще нравилась эта идея покинуть Египет. Но люди даже не понимали, что Бог их спасал не просто от Египта, Он их спасал для определенной цели. Мы в восторге, когда звучит Евангелие. Посмотрите на евангелизационную проповедь. Мы все в таком восторге. Почему? Потому что звучит проповедь спасения. Человек спасается от смерти. Он переходит от смерти в жизнь. Нам это нравится. Человеку, покаявшемуся, это нравится. Но мы видим, что когда Израиль покинул Египет, у них начался ропот, серьезный ропот, потому что Бог перед ними ставил определенные задачи, были определенные требования. Он сказал, я выбрал вас для себя, народом особенным, чтобы через вас прославить свое имя и сделать его известным между остальными народами. Я выбрал вас быть демонстрацией моей славы в окружающих народах. Это уже была задача перед израильтянами. Мы так не думали, что перед нами будут задачи. Мы думали, что Бог просто спасет нас от Египта. Мы ничем не будем обязаны. Он просто перенесет нас в землю молока и меда. Это слишком эгоистично. Слишком эгоистично. Мы должны с этим покончить. Покончить, братья и сестры, покончить. Хватит жить для себя. Хватит смоктать этот мед и запивать молоком. Хватит жить эгоистичной жизнью. Достаточно так жить. Достаточно. Церковь раньше, находящаяся в гонениях, такие вопросы даже не ставились. Что должна выполнить церковь? Я сегодня абсолютно никого не критикую. Вопрос так не ставился. Люди просто выживали в тяжелых условиях жизни. Они остались верными Богу. Это и была цель на то время остаться верным и не сломаться. Но церковь не привыкла к тому, что мы, уже покинув Советский Союз, покинув Вавилон после 70 лет плена, покинув Египет, мы уже давно его покинули. Это все основная цель, ради которой Бог нас вывел? Нет. Теперь перед нами ставятся задачи. Я повторяю, Бог спас нас не просто от Египта. Он спас нас для себя и для определенной миссии, для определенной задачи. И если мы сегодня не переключим что-то в нашем мозгу, мы не поймем чего-то вообще. Мы будем, как израильтяне, постоянно роптать, когда Бог ставил перед ними конкретные задачи. Потому христиане и недовольны, потому что вроде бы они с Египта вышли, цель достигнута, но человек не удовлетворен. Бог должен поставить высокую, новую цель перед нами. Смысл должен быть. Смысл. В чем смысл? Только вывести с Египта? В чем смысл? Ну, хорошо, вы вышли из Египта. Это та же маленькая цель, которую мы ставим. Получить образование, воспитать детей. Хорошо, цель достигнута. Что дальше? Мы вечные люди. Наша вечная душа не удовлетворяется временными ответами. Вечная душа недовольна временными целями. Ей нужна цель вечная. Вечная цель. И вот мы в дилемме, братья и сестры, что как бы смысл отсутствует в нашем христианстве. Вы замечаете, я же вам говорю точно, смысл перестал существовать в нашем христианстве. Смысл был в одном – спастись. Так мы спасены. Мы уже спасены. Имена наши в книге жизни. В нас живет Дух Святой. Мы посещаем церковь. И потому мы, как вечные люди с вечной душой, мы чувствуем неудовлетворенность. Потому что цель, которую ставилась, она достигнута. Кейс закрыт. Вы спасены, если вас интересует вопрос спасения. Но нужен смысл живому, здоровому организму, здоровому, здравомыслящему человеку нужен смысл. Потому Николай Бердяев и сказал, что я люблю смысл больше жизни, потому что я не хочу жить, если в моей жизни нет смысла. Теперь, что ж такое видение? Почему человек с видением, которому Бог дает видение для народа, для церкви, почему он представляет угрозу с одной стороны, с другой стороны представляет очень большую ценность? Он знает будущее. Человек, которому Бог открывает, и я прошлое воскресенье говорил, Бог открывает своим рабам. Библия говорит, Бог ничего не делает на земле, не открыв рабам своим пророкам. Бог сказал, могу ли я что-то делать, если не посоветуюсь с Авраамом? Боже, как это прекрасно! Бог с нами советуется. Бог открывает нам то, что Он собирается делать на земле. Я хочу вам показать очень-очень трагичное место в Ветхом Завете, в книге чисел. Очень трагичное место. 16 глава книги чисел. Здесь показан человек, то есть Моисей и Аарон, которые знали путь. Вы помните, в одно из воскресений мы с вами разбирали тему, молитву Моисея. Господи, открой мне путь Твой. Вы помните, братья и сестры, да? Мы разбирали тему, открой мне путь Твой, дабы я знал, как угодить Тебе, чтобы мне приобрести благоволение в очах Твоих. Как я могу приобрести благоволение в Твоих очах, если я не знаю пути? Мудрость молится, Бог, открой мне Твой путь. Боже, в чем вообще путь церкви? Основная задача, оставленная Христом церкви, это великое поручение. Это идите, а не сидите. Это основная задача. Если церковь не поймет пути Нового Заветнего, если церковь перестанет рождать, она выродится. Она вымрет, она состарится, она закроется. Основная миссия церкви, я об этом уже много раз говорил, это быть городом на вершине горы, это быть благоуханием, распространяемым на всяком месте, это быть письмом, читаемым всеми и узнаваемым, что вы письмо Христово. То есть встаньте на место Бога, наконец почувствуйте Его ревность, что Он хочет, чтобы о Нем узнали народы, чтобы через церковь узнали все окружающие народы, этот город, этот штат. Эти люди за границей, люди узнали через церковь и познали многоразличную премудрость Божию и благодать. Это основная задача церкви. И Моисей знал путь, Бог ему открыл путь. Знаете, люди, как я сказал, которые обладают этой большой информацией, они представляют угрозу для некоторых. Почему, например, Государственное разведывательное управление Советского Союза, ГРУ, оно практически уничтожало людей, которые обладали абсолютным знанием тайной информации. В ГРУ попасть не было так сложно, но с ГРУ дороги назад не было, только через крематорий. Люди, обладающие знанием пути, они представляют огромную угрозу дьяволу. Люди, которым открыта тайна домостроительства церкви, это цены нет этой информации. Это тайна, Павел говорит, сокрытая от веков и родов. И если человеку это открывается, мы можем преобразить мир. Мы можем поменять мир, мы можем поменять мировоззрение. Люди начнут понимать, в чем состоит путь Бога. В чем вообще задача данной церкви. Что могут реально сделать эти тысячи человек, если они скажут, Господь, мы согласны, мы подписываем, yes, да, я хочу следовать за Тобой, я повинуюсь призванию идти туда, куда Ты меня направляешь. Что могут сделать эти люди? Я хочу показать здесь, что здесь конфликт между Кореем, Дафаном и Авероном, конфликт с Моисеем. Что очень интересно, что лично Моисей не поссорился с Кореем или Дафаном, или Авероном. Моисей с ними не ссорился, он им ничего плохого не сделал. Почему же эти люди восстали? В чем основа этого конфликта? Почему сегодня люди восстают? Восстают, когда служитель ничего плохого не сделал, когда лично персонального конфликта между людьми нет. Люди боятся видения, люди противятся видению, люди не согласны с видением, люди таким образом становятся богопротивниками. Если они конфликтуют с видением, данным Моисею. Быстро читаем. Корей, значит, там Дафан и Аверон, второй стих. «Восстали на Моисея, и с ними, из сынов Израилевых, 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые». Люди, находящиеся в большом авторитете, составляющие ассамблею. «И собрались против Моисея и Аарона и сказали им, полно вам, то есть достаточно, все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Ну, во-первых, Моисей никогда не ставил себя выше народа Господня. Во-первых, если вы хотите обличить Моисея в том, что он ставит себя выше народа Господня, вы должны опять же посмотреть глазами Божьими. Моисей, Библия говорит, был человек кратчайший из всех людей на земле. Это был единственный человек, который заступал Израиля, я, наверное, раз шесть насчитал. Я могу принципиально задачить себя целью посчитать. Только в этих двух главах, 16 и 17, он четыре раза падает на лицо свое и щадит, просит Бога пощадить Израиля. Вы понимаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что когда уже Божьего терпения не хватало, у Моисея хватало терпения. Это об очень многом говорит, насколько этот человек имел кроткую душу. Сказать, что этот человек господствует, это совершенно неверно. Это человек-раб, который служит капризам этого народа, несет и предстоит перед Богом за них. Но они говорят, вы ставите себя выше народа Господня. Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря, завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе. Пусть Бог будет хозяином, сказал Моисей. Вот что сделайте, Корей и все его сообщники. Возьмите себе кадильницы, то есть признак как бы священства. Вы же претендуете на священство. Вы претендуете на священство. Аарон избран Богом, поставлен быть священником. Я избран Богом. Давай придем и будем священно действовать перед Богом. Пусть Бог изберет. Завтра положите в них огня и всыпьте в них курение пред Господом. И кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левиины. И сказал Моисей Корее, послушайте, сыны Левия, то есть левиты, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще священства? Я повторяю, у Корея не было конфликта с Моисеем. Но Корей понимал, что Моисей обладает властью открывать видение народу. Народ делает в соответствии с тем, что Бог говорит через Моисея. Корей конфликтовал с видением Моисея. Ему не нравилось, что Моисей делает погоду в стане. И послал Моисей позвать Дафана и Аарона, сынов Елиава, но они сказали, не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли? Представляете, что они говорят? Только послушайте, что они говорят. Мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед. Они уже Египет называют обетованной землей, чтобы погубить нас в пустыне. И ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? Дал ли нам во владение поля и виноградники? глаза людей сих ты хочешь ослепить, не пойдем. Моисей весьма огорчился и сказал Господу: не обращай взора твоего на приношение их. Я не взял ни одного из них осла и не сделал зла ни одному из них. Этот стих показывает, что Моисей с ними не враждовал. У них не было причины для вражды. У нас когда-то была проповедь, что человек найдет причину для вражды, если он во вражде с человеком. У этих людей не было против Моисея зачем враждовать. У этих людей была идея вернуть общество в Египет. То есть они конфликтовали с видением, которое Бог дал этому обществу. Они понимали, что пока они Моисея не сдвинут, они не смогут дать другое направление народу. Повиноваться этому направлению они не хотели. И сказал Моисей Корее: завтра ты, все общество твое, будьте пред лицом Господа, ты, они и Аарон. И возьмите каждый свою кадильницу, положите в них курение, принесите пред лицо Господне каждый свою кадильницу, 250 кадильниц, ты и Аарон, каждый свою кадильницу. И взял каждый свою кадильницу, вы понимаете, да, это слово «кадить», может быть, кто-то уже по-английски больше понимает, я не знаю, как это по-английски. И положили в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе в скинию собрания также Моисей и Аарон. И собрал против них корей все общество ко входу скинии собрания. Весь народ стоял на стороне корей, Дафана и Аверона. И явилась слава Господня всему обществу. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: отделитесь от общества сего, я истреблю их во мгновение. Они же пали на лица свои и сказали: Боже, Боже, духов всякой плоти. Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи тогда обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. И встал Моисей и пошел к Дафану и Аверону, за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал обществу: отойдите от шатров нечестивых людей сих, не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их. И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона, а Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими и сыновьями своими и малыми детьми своими. И сказал Моисей: из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое же наказание, как постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои, и поглотит их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Он понимал, что это конфликт этих людей с Богом, что они оказались Бога противниками, потому что видение для народа было не Моисееву, это было Божье видение. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними и разверзла уста свои и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. Смотрите, что дальше. И все израильтяне, которые были вокруг их, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Елеазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет кадильницы сожженных, и огонь выбросит вон, ибо осветились кадильницы грешников сих смертью их. И пусть разобьет их в листы на наковальне, для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лице Господа, и они сделались освященными, и будут эти кадильницы, эти листы, в которые разобьют кадильницы, знамением для сынов Израилевых. То есть пусть жертвенник будет обит этими кадильницами, и пусть каждый раз, когда кто-либо придет к жертвеннику, не дай Бог, он говорит, дерзнет повторить то, что сделали эти 250 мужей, он вспомнит, что жертвенник обит кадильницами этими. Они освятили смертью этих людей. Эти люди поплатились собственной жизнью за попытку навязывать другое видение вместо людей, поставленных Богом. Это правда. Это истина. Здесь произошло аналогично еще следующее. И вы представляете, Елиазар идет, эти обугленные трупы лежат, тела. Он собирает эти кадильницы, несет в наковальню. Их там сделали с них листы, и он оббил жертвенники впредь в Израиле. Жертвенник был до самого храма Соломона, был оббит этими листами из кадильниц. Страх был на каждом человеке. На другой день, что вы думаете было на другой день? Покаялся народ? No. На другой день, 14 стих. Все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: «Вы умертвили народ Господен». Невероятно. Unbelievable. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания. Единственное убежище, куда мог убежать Моисей. И вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания и сказал Господь Моисею: «Отсторонитесь от общества сего, я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои, и сказал Моисей Аарону: «Быстро бери кадильницу, положи в нее огня жертвенника, всыпь курение, неси скорее к обществу, заступи их. Ибо вышел гнев от Господа, началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. И стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею ко входу скинии собрания после того, как поражение прекратилось. Что это такое? О чем мы сейчас читаем, братья и сестры? Мы читаем о том, что не надо дерзать спорить с Божьим видением. Не надо это делать. Вы помните, когда люди, фарисеи и книжники, восстали на Петра и Иоанна? Надо что-то делать. Надо что-то делать. Мудрый Гамалиил выслал их вон, этих апостолов, и сказал: «Слушайте, вы помните Февду? Вы помните Февду? Был такой здесь, собрал толпу вокруг себя. Но он погиб, и все, кто слушались его, рассеялись». Хотите еще пример? Тоже произошло с Иудой Галилеянином. Где эти люди? Так вот, он говорит, если это дело от человеков, оно само разрушится. Если это предприятие от Бога, бойтесь, потому что вы становитесь богопротивниками. Бойтесь. В чем здесь разница? Люди говорят: а может ли пастор заблудиться? Может ли? А не надо идти за пастором. Как раз вот те люди, которые шли за Февдой, это люди, которые не шли за видением. Как раз это свидетельствует и делает разницу между Моисеем и Февдой. Какая разница между Моисеем и Февдой? В том, что Моисей передавал Божью волю народу. Есть Моисей, нет Моисея, есть Иисус Навин, нет Иисуса Навина. Остается видение. Остается Божья воля для народа. Человек здесь ни при чем. А вот как раз, когда человек понавыдумал этого, люди стоят вокруг человека. Все строится вокруг человека. Падение человека – падение всей системы. Падение всей империи. Мои мысли – это не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших. Кто верит в это, что мысли Бога, кто верит? Поднимите руку, кто верит, что мысли Бога выше мыслей ваших. Не все верят. И здесь написано дальше: как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается. Вот интересно. Вот интересно. Туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать. Дождь и снег делает землю способную рождать. Бог говорит: думайте, мой народ, я открываю вам тайну того, что я делаю. Дождь делает сухую землю, способную рождать. Так и слово мое, дальше он говорит. Нет, я еще не прочел весь стих 10. Способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Он такой хозяин в этих стихах. Он просто такой господин. Он говорит, снег и дождь идет на землю, чтобы она размякла, чтобы зернышко, которое туда упадет, чтобы оно проросло, чтобы появился колосок, и человек, который сеет семя, чтобы он имел хлеб и кушал. И Бог говорит о том же самом. Слово мое, которое я посылаю, оно послано с задачей. Оно не может вернуться ко мне. До тех пор, пока не найдет места, до тех пор, пока не разобьет наши каменные сердца, до тех пор, пока не поменяет наше мышление, наше мировоззрение. Оно должно вернуть мне плод. Оно должно вернуть мне колос. Оно должно вернуть мне результат. И каждое слово, которое Бог посылает, Бог разное слово посылает для разных людей, для разных ситуаций. Разное слово для разного народа, для разного времени, разное слово. Так вот, какое слово, такой результат. Какое слово, такой результат. Сеется не тело будущее, сеется голое зерно. Какое случится, пшеничное или другое какое-то? Павел говорит. Сеется слово определенное, и в ответ именно на это рема, именно на это конкретное слово, приходит результат. Библия говорит, что за словом следуют знамения. Знамения. Если проповедуется слово об исцелении, люди исцеляются. Если проповедуется слово о покаянии, это определенные семена. Покайтесь, ищите Бога, найдите Бога. Несомненно, это слово приносит плод покаяния. Мы свидетели здесь, сколько раз слово производило в людях результат. Сегодня Бог посылает слово. Церковь, входи в служение, хватит жить для себя. И я точно знаю, что это слово от Бога. Я точно знаю, что слово это послано Богом. И я точно знаю, что Бог не хочет, чтобы оно ударилось об землю, как горох о стену. Так не будет. Я в это не верю. Я не верю. Я верю Исаии, который пророчествовал. Бог сказал, слово мое вернется ко мне результатом. Здесь сидят сотни людей, которые принимают это слово сегодня.